Воскресенье, понедельник и вторник в Вегасе прошли в подготовке к свадьбе. Наблюдение за восторженными играми Эйнштейна с другими собаками и походах к пику Чарльстон и озеру Мид. По вечерам Нора и Трэвис оставляли Эйнштейна наедине с его книжками, а сами шли развлекаться. Трэвису было не по себе от того, что они бросают ретривера одного, но Эйнштейн всячески давал им понять, он не хочет, чтобы они проводили вечера здесь, в трейлере, только потому что глупые и недальновидные владельцы отелей не пускают в казино и концертные залы воспитанных гениальных собак. В среду утром Трэвис облачился в смокинг, а Нора надела простое, доходящее до середины икр белое платье со скромной кружевной отделкой на манжетах и вокруг ворота. Отсоединив Airstream и оставив его на стоянке, они вместе с Эйнштейном отправились на пикапе на церемонию бракосочетания. Обслуживающая все конфессии коммерческая церковь была самой странной из виденных Трэвисом. Ее архитектура производила романтическое, торжественное впечатление и в то же время отдавала дурным вкусом. Нори она тоже показалась смешной, и им стоило большого труда не расхохотаться, когда они вошли внутрь. Храм был втиснут меж светящимися неоновыми вывесками, сверкающих, уносящих в небо отелей на бульваре Лас-Вегас-Саут. Это было одноэтажное здание, выкрашенное в бледно-розовый цвет с белыми дверями, над которыми висела медная таблица с выгравированной надписью «Идите рука об руку». Вместо святых на витражах в окнах были представлены сцены из известных произведений о любви. Среди них «Ромео и Джульетта», «Абеляр и Элоиза», «Акассин и Николетта», «Унесенные ветром», «Касабланка» и, что уж совсем невероятно, «Я люблю Люси» и «Оззи и Генриетта». Удивительно, но вся эта нелепица нисколько не повлияла на возвышенное настроение новобрачных. Ничто не могло принизить значительность этого дня. Даже эту возмутительную церковь следовало оценить, запомнить во всех ее безвкусных деталях, чтобы она осталась ярким воспоминанием на долгие годы, потому что это был их храм в их день. Обычно сюда не разрешалось входить с собаками, но Трэвис заранее заплатил всем служащим, чтобы Эйнштейну не просто разрешили войти внутрь, но чтобы он там чувствовал себя таким же желанным гостем, как и другие. Священник, преподобный Дан Дюпре, пожалуйста, зовите меня отцом Даном, был мужчиной с багровым лицом и большим животом, улыбчивым и щедрым на рукопожатие. По виду типичный продавец подержанных машин, по обе стороны от него стояли двое нанятых свидетелей, его жена и сестра, надевшие ради такого случая яркие летние платья. Трэвис занял место у алтаря. Женщина-органист заиграла свадебный марш. Нора выразила горячее желание пройти по проходу, а не просто начать церемонию у алтаря. Более того, ей хотелось, чтобы ее, как и других невест, сопровождал посаженный отец. В этом качестве мог бы выступить ее отец, но отца у нее не было, как не было и подходящего близкого человека. И сначала они подумывали о том, что ей придется идти к алтарю одной или под руку с незнакомцем. Но в пикапе по дороге в церковь Нора вспомнила об Эйнштейне и решила, что пес лучше всех на свете годится на эту роль. Сейчас, когда органист заиграл марш, Нора вошла в дверь вместе с псом. Эйнштейн прекрасно осознавал, какой огромной чести удостоился, сопровождая ее к алтарю. С высоко поднятой головой он медленно шествовал в ногу с ней с гордым и торжественным видом. Казалось, никого не беспокоило и даже не удивляло, что в роли Нориного посаженного отца выступает собака. Это ведь был Лас-Вегас.
«Она одна из самых красивых невест, которых я видела», — шепнула Трэвису жена преподобного Дана, и Трэвис знал.
Она говорит искренне, а не просто следует заведенному ритуалу.
Вспышка фотографа мигала, не переставая, но Трэвис был слишком поглощен Норой, чтобы отвлекаться на такие мелочи. Воздух наполнялся ароматом роз и гвоздик, сотни свечей мягко мерцали в прозрачных стеклянных чашах и медных подсвечниках. К тому времени, как Нора подошла к Трэвису, он уже забыл о нелепом убранстве храма. Его любовь стала архитектором, полностью перестроившим его, преобразовавшим в величественный собор. Церемония оказалась короткой и неожиданно полной достоинства. Трэвис и Нора обменялись сначала клятвами, а затем кольцами. В ее глазах блестели слезы, в них отражался свет свечей, и с минуту Трэвис недоумевал, каким образом ее слезы могут затуманивать его взгляд. Но затем понял, что тоже едва не плачет. Под аккомпанемент торжественной органной музыки они обменялись своим первым супружеским поцелуем, и это был самый чудесный поцелуй в его жизни. Преподобный Дан откупорил шампанское и по просьбе Трэвиса налил по бокалу всем, включая органистку. Для Эйнштейна нашлось блюдце. Громко чавкая, ретривер присоединился к тосту за здоровье, счастье и вечную любовь. Остаток дня пес провел в передней части трейлера, в гостиной за чтением. В это время Трэвис и Нора находились в другом конце трейлера, в постели. Закрыв за собой дверь в спальню, Трэвис положил в ведерко со льдом вторую бутылку Дон Периньон и поставил в компакт-диск-плеер 4 альбома нежной фортепианной музыки Джорджа Уинстона. Нора опустила штору на единственном имеющемся окне и включила небольшую лампу с абажуром из золотистой материи. Теплый янтарный свет придавал комнате некую нереальность. Какое-то время они лежали в кровати, болтая, смеясь, дотрагиваясь друг до друга, целуясь. Затем разговоры стали реже, а поцелуи чаще. Трэвис медленно раздел ее. Он никогда раньше не видел ее обнаженной, и она показалась ему еще красивее, чем он себе представлял. Ее тонкая шея, нежные плечи, полная грудь, вогнутый живот, округлые бедра и ягодицы, длинные, гладкие ноги, каждая линия, складка, изгиб возбуждали его и одновременно наполняли огромной нежностью. Раздевшись, Трэвис терпеливо и мягко начал посвящать ее в искусство любви. Испытывая страстное желание доставить ей удовольствие и полностью осознавая, что для нее все было ново, он показывал Норе, иногда нежно поддразнивая ее, какие ощущения могут вызвать в ней его язык, пальцы и мужское естество. Он приготовился к нерешительности, смущению, даже страху с ее стороны, поскольку 30 прожитых лет никак не подготовили ее к такой степени интимной близости. Но Нора не выказала и следа фригидности и была склонна принять участие в любом акте, который мог доставить удовольствие одному из них или обоим. Ее нежные крики и задыхающийся шепот приводили его в восторг. С каждым ее оргазмом Трэвис возбуждался все сильнее, пока его желание не стало почти болезненным. Достигнув, наконец, оргазма, он прижался лицом к Нориной шее, выкрикивая ее имя. Говорил ей снова и снова о своей любви, и это продолжалось так долго, что Трэвис чуть было не решил. Время остановилось, и он падает в какой-то бездонный колодец. После этого молодожены долго лежали, обнявшись молча. Они слушали музыку и только позже заговорили о том, что оба испытали как физически, так и эмоционально. Выпили немного шампанского, а через какое-то время опять любили друг друга. И опять. Несмотря на то, что призрак смерти постоянно омрачает каждый день, удовольствие и радости жизни могут быть так велики и так прекрасны, что сердце почти останавливается от восторга.